Доброе утро! Слышно меня, да? Сейчас я сделаю, чтобы сам себя еще слышать. Вот. Мне будут подсказывать оттуда, что говорить, чтобы не наговорил глупостей и от себятины. Еще раз, доброе утро, церковь! Рад вас всех видеть! Огромное спасибо, пастор Александр! Огромное спасибо еще Александру, высокому брату, который сегодня начинал это богослужение. Я сегодня буду чуть позже говорить проповедь свою, которая называется «Кто я?». И, в общем-то, достаточно, на мой взгляд, интересная проповедь. Я постарался приготовить множество различных и ярких примеров. И я верю, и я молюсь о том, чтобы вот наша сегодняшняя встреча, поклонение Богу, и то, что мы сегодня тратим свое время, да, мы не тратим его вхолостую. Я верю в то, что мы его сегодня тратим с пользой, потому что только Бог и Божье Слово, оно способно изменить нашу жизнь. Кто-нибудь со мной согласен в этом зале сегодня? Вы знаете, вся наша жизнь, она устроена так, что нас все формируют, начиная от родителей, потом учителя, потом друзья, либо добрая компания, либо дурная компания. Но люди и этот мир, он влияет на нашу жизнь и формирует нашего внутреннего человека. И по сути потом, как бы ты ни одевался, как один проповедник говорит, ты можешь быть весь от Версача, внутри как пес смердячий. Понимаете, мы очень красиво пытаемся одеться и выставлять все самое лучшее, что есть в нашем гардеробе, все самое лучшее, что мы где-то когда-то прочитали, где-то мы слышали, выставлять. Но внутри один Бог знает, кем мы являемся. И рано или поздно, под давлением каких-то обстоятельств, под давлением каких-то переживаний в жизни, то, что есть в нас настоящего, оно рано или поздно начнет вытекать. Вы согласитесь со мной или нет? Мой маленький сын, его зовут Леон, ему 3,5 года. Я иногда еду по своему поселку, и кто-нибудь вылетает, не останавливаясь на знаке стоп, у меня начинают нервничать руки. И я начинаю, знаете, так, гнев появляется у меня такой, отчасти праведный. И я начинаю просто на этого человека очень плохо думать. Начинаю открывать свой рот, и мой маленький сын, как моя совесть сзади, папа, прости этого дядю. Папа, прости этого дядю. И я понимаю, что поршни падают, но их нужно привести в спокойное состояние. Знаете, мы все так устроены. Мы все так устроены, и Бог, зная это, зная, что после грехопадения наша духовная ДНК, она нарушена, Бог дает нам свое слово, чтобы вот эту цепочку взаимоотношений между нами и им восстановить. Я уже практически начал проповедовать. Но я, с вашего позволения, все-таки еще спою. Можно? Я хотел бы исполнить несколько песен. И первая песня, которую я хочу для вас петь, называется «Стань светом». Меня слышно хорошо? Прием, прием.
Своей рукой нами восхищалась земля, ангелы шептали наши имена. Мы хотели мир покорить, мы способны были искренне любить. Одиноким ветром душа, в поисках твоих объятий, чуть дыша, кричит, зовет тебя. Стань светом для меня, воздухом моим дыханием, чистым небом. Стань первою звездой, позови за собой. Стань светом для меня, воздухом. мысли с тобой. Между светом и тьмой все внутри пополам, падаем в океан бесконечного света. Стань светом для меня, воздухом моим дыханием, чистым небом. Стань первою звездой, спасанки, за тобой тебя я буду верить. Стань светом для меня, воздухом моим дыханием, чистым небом. Стань первою звездой, останови.
Слава Богу. Мы дети одной любви. Я немножко буду менять, сокращать программу. Хочу исполнить песню «Мы дети одной любви». И мы сегодня с вами живем в таком мире. В принципе, это всегда в мире происходило. Голод, войны. Просто, что мы сегодня, имея интернет, очень хорошо информированы обо всем, что происходит. Но когда ты бываешь в Украине и потом не понимаешь вот те города, где ты бывал со служениями, с выступлениями, и сегодня там идут военные действия, гибнут люди. У множества людей, всегда есть к Богу вопросы. И у верующих, и у неверующих. Но я думаю, что ни одна бы война в этом мире не началась, если бы люди соблюдали одну из заповедей, которую озвучил Христос, когда был на этой земле. Возлюби ближнего, как самого себя. Возлюби ближнего, как самого себя. Если бы люди соблюдали эту заповедь, ни одна война бы не началась. Потому что все равно мы все с вами дети одной любви, дети одной страны. Нам не найти другой. Нам не найти другой. Мы дети одной любви. Хочу для вас исполнить, дорогие, эту песню. Что этот мир устал от боли, ты говоришь, что нету в нем для нас врача. А может, это мы, лишь мы с тобою в нем разучились прощать. Когда в последний раз смотрели мы на звезды, давно уже живем по стрелкам на часах. А может быть, давай друг другу просто опять посмотрим в глаза. Мы дети одной любви, и нет любви иной. Мы дети одной мечты, огромной, неземной. Мы дети одной страны, нам не найти другой. Мы звуки одной струны. Ты говоришь, что в этом мире все так сложно, гораздо проще ненавидеть, чем любить. А если Божий Сын однажды тоже вдруг не сумел нас простить? Мы дети одной любви, и нет любви иной. Мы дети одной мечты, огромной, неземной. Мы дети одной страны, нам не найти. Пусть музыка.
музыку любви, услышит этот мир. Давай светиться звездами, пусть яркий свет с небес увидит этот мир.
Ну, надо же, чтобы вы как-то не мерзли, немножко спеть со мной, да? Спойте со мной. Я вижу тебя! Вот так вот, да. Не надо петь, а попадите в ноты. С утра тяжело петь высокие ноты. Я еще раз попробую, можно, да? Я вижу тебя! Вот сейчас попал в тональность. Можно сейчас будет проверить, абсолютный у меня слух или абсолютно ничего не слышу. Да? Вы готовы? Я вижу тебя! Ну, тоже ничего. Хорошо, я вижу тебя, я вам покажу, где петь. Хорошо?
Кто может знать мысли твои и мечты? Только тот, кто вдохнул дыхание жизни в тебя, знает каждый твой шаг и сладкие детские сны. О-о-о! Способен понять только тот, кто любит тебя. Каждый из нас когда-то стучал в небеса. Это был я. Согласись, мы все учимся жить. Просто в сердце мое постучалась весна. Я ей двери открыл и вижу тебя. Я вижу тебя в глазах миллионов людей. Вижу тебя. В каждой капле дождя, в каждом солнечном вижу тебя. Вижу тебя, о-о-о. Долгие дни, длинные ночи мои. Ты говорил, когда все молчали вокруг. Руку подал. Открыл. вижу тебя в глазах миллионов прищан. Я вижу тебя в каждой капле дождя, в каждом солнечном. Вижу тебя. Руки в небо, Беларусь! Я вижу тебя, я вижу тебя, вижу тебя в глазах миллионов людей, вижу тебя. Вижу тебя, вижу тебя, мой Бог. Улыбки ребенка, движение солнца, дыхание ветра. В закатах, рассветах, вопросах, ответах. Глазах миллионов людей я вижу тебя.
Я вижу тебя в глазах миллионов людей, вижу тебя в каждой капле дождя, в каждом солнечном, вижу тебя в улыбке ребенка, в движении солнца, в дыхании ветра, в закатах, рассветах, вопросах, ответах. Я вижу тебя. Я вижу тебя, мой Бог. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Ну что, будем начинать или продолжать уже будем богослужение. Может быть, чуть позже я еще спою. Меня зовут Александр Патлис. Я приехал из города Минска, Беларусь. В общем-то, земляки, только чуть-чуть дальше от вас живу. Я сегодня здесь вместе с моей женой Татьяной и маленьким сыном, которого зовут Леон, ему 3,5 года. Еще дома у меня осталась старшая дочь, ее зовут Анастасия, в феврале месяце ей исполнилось 24 года. Мне исполнилось 45 в прошлом году, а 25 лет, вот в общем-то серебряную свадьбу мы с женой справили 2 марта вот этого года. Вот так в общем-то старею я. Но чувствую себя по-прежнему молодым, потому что мне мои дети не дают стареть. И голос совести моей всегда сидит пристегнутый сзади в автомобиле Леон, который говорит: папа, прости этого дядю, прости, папа, этого дядю. Знаете, я рад и я счастлив быть в Доме Божьем, и я рад и я счастлив, что когда-то Господь нашел меня вообще в этой жизни. Потому что я верю в то, что все от Него и все к Нему. И я могу сегодня быть здесь, на этой сцене, и я могу сказать, что я могу быть благодаря Богу сегодня здесь, на этой сцене, и быть тем, кто я есть. И я верю в то, что Бог ни одного человека не сделал пустым и бездарным. Если все вещи такие, как микрофон, монитор, вот этот фонарь, свет, все имеет цель, все имеет предназначение, то тем более уникальный человек такой, как ты. У тебя тоже есть цель, у тебя тоже есть предназначение. Бог не делает хаоса. Поверьте мне, Слово Божие говорит, что Он есть Альфа и Омега. И уже начиная что-то, Он уже видит, как это будет выглядеть в конце. И начиная что-то, Бог уже представляет и знает, как это будет выглядеть и иметь завершенную форму. Точно так же каждый из нас. Он прислал нас в этот мир, Он дал нам эту жизнь и дал каждому из нас дар, талант, способность. Чтобы этим даром и талантом и способностью, которую тебя наградил Бог, как сегодня читал пастор Александр, ты служил Богу, служил друг другу, служил своей семье и обеспечивал свою жизнь. Аминь. Вы знаете, но нам необходимо его развивать. И для того, чтобы его развивать, нам необходимо меняться. Я назвал свою проповедь, которая называется «Кто я?». Можно сказать, ну вот зачем чипсы вообще для проповеди? Я распакую и предложу ребятам просто пройти по залу и накормить страждущих и тех, кто голоден. Да, вот я вижу уже желающие есть вкусить сей продукт. Если бы еще эта компания нас финансировала, потому что мы и так отчасти сегодня их рекламируем, если бы они еще финансировали нас, строительство, например, молитвенного дома для вашей церкви, было бы вообще хорошо, правда? Вот. Но пока этого не происходит, и ничего страшного, есть Бог, и Господь все знает, что, когда, почем и за сколько, и в какое время тем более. И вот смотрите, сегодня Александр вышел и начал говорить о характере, и какие-то отголоски моей проповеди, то, чем я с вами сегодня хочу делиться, в общем-то, он уже озвучил. Согласитесь, вы кушаете чипсы, которые сделаны, все-таки, я так думаю, из картофеля, я надеюсь. Вот, в нем какие-то добавки присутствуют, да? И там есть Е, регулятор кислотности, загуститель, растворитель, там еще что-то такое, аромат сметаны, аромат лука. И вот вы уже, кто попробовал эти чипсы, вы уже у себя во рту, согласитесь, ощущаете послевкусие вот того, что вы скушали. Так или нет? Такой привкус сметаны, привкус лука. И вы знаете, каждый из нас, он из чего-то сделан. Каждый из нас, как и все в этом мире, из чего-то сделано. Мы все делаем себя в этой жизни. Мы все формируем себя. И потом люди, общаясь с нами, либо видя какие-то наши дела, от общения с нами у них тоже остается определенное послевкусие. Или нет? Согласитесь, а иногда наши дела, они говорят громче, чем наши слова. И вот представляешь, ты наверняка в жизни тоже с этим сталкивался, что пообщаешься с кем-нибудь, и такое послевкусие остается после этого общения с человеком, что просто рот хочется вымыть и забыть, что ты вообще с ним общался. Но точно так же, знаете, и Бог смотрит на нас, и у Него от общения с нами, и иногда от наших молитв, от наших поступков и от нашей веры остается определенное и у Бога послевкусие. Поэтому мы приходим в Дом Божий для чего? Чтобы меняться. Чтобы Слово Божие, оно изменило нас. Оно сделало нас чище, оно сделало нас лучше. И мы не можем стать лучше и чище сами по себе без приближения к тому, кто есть чистота, к тому, кто есть свет. Непосредственно к Богу. Поэтому, когда идешь в Дом Божий, будь готов больше к слышанию, нежели к чипсопоеданию и какому-то жертвоприношению. Будь готов более слышать, что хочет тебе сказать Бог. Потому что сегодня, если мы собираемся по Слову Божьему, во имя Его, Он среди нас, и наша жизнь, она может меняться. Мы все из чего-то сделаны. Слово Божие говорит, если есть такая возможность оперативно, Евреям 5 глава 9 стих, и Евангелие от Луки 6 глава 16 стих. Евреям 5 глава, смотрите, что говорит. «И совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Слово Божие говорит об Иисусе Христе, что Он сделался виновником спасения вечного. Как бы Ему тяжело не было, Он преодолел все искушения, прошел все испытания, и Он стал тем, через кого мы сегодня получаем спасение. Он сделался виновником спасения вечного, потому что на то была воля Божия, и это был план для этого мира. Через Иисуса Христа Бог спасает нас. Евангелие от Луки, 6 глава, 16 стих, мы можем видеть о том, как призывал Иисус учеников Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался кем? Предателем. Христос сделался виновником спасения вечного, а Иуда сделался предателем. Я не думаю, что когда мама родила Иуду, она ласкала, качала его, гладила по головке и говорила, предатель ты мой маленький, подрастай большого предателя. Нет, он сделался таким, потому что нашлось в сердце его беззаконие. Беззаконие. Я очень часто проповедую, иногда вижу, знаете, когда ты проповедуешь, кто-то там в айфоне, кто-то там еще, каждый там на своей волне сидит, что-то комментит, либо ВКонтакте переписка там идет. И апостол Павел говорит, знаете, я не бегу так, чтобы бить бесцельно воздух. Я не бегу бесцельно. И можно в собрание ходить бесцельно, слышите меня? Можно тупо, бесцельно ходить в собрание, потому что здесь клево. Пастор вдохновляет, братья прославляют сестрами Бога. У них так хорошо получается. Никто меня здесь не обижает, как на рынке. Матом не посылают, как в гипермаркете в большой очереди. А что, клево, комфортно же ведь, правильно? Хорошее место, собрание верующих людей. Но вот одни люди приходят и уходят, и в их жизни перемены. А другие приходят, уходят, приходят и уходят. Как один проповедник шутил, зашел креститься грешник сухой, вышел грешник мокрый. Все, ничего другого не поменялось. Потому что если сердце Бог не изменит, а без него мы не можем себя изменить, что пользы от наших собраний? Дайте еще слайд, пожалуйста, послание к евреям. По-моему, будет 4 глава, 2 стих. 4 глава, 2 стих. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, говорится о Слове Божьем, но не принесло им пользы слово, слышанное, не растворенное верою слышавших». Смотрите, что мы можем взять из этого места Священного Писания, что Слово Божие, оно должно приносить пользу. Кому? Тем, кто его слышит. Если ты пришел в Дом Божий, если ты слышишь Слово Божие, оно должно принести в твоей жизни пользу, что-то изменить у тебя. И ты должен быть внимательным и быть готов к слышанию больше, нежели к жертвоприношению. Реальная история, которая произошла в прошлом веке в Соединенных Штатах Америки. Одна компания, которая была связана в бизнесе телекоммуникаций, со связью, с телефонами, ей нужен был на работу человек, который идеально владел азбукой Морзе, понимал азбуку Морзе, мог передавать азбуку Морзе. И вот эта компания, она дала объявление в газету. И желающие получить эту должность пришли в офис компании и стояли в фойе. Начали между собой общаться и ожидали, когда начнут вызывать на консультацию, либо на собеседование всех, кто пришел получить эту работу. Спустя какое-то время в это же фойе зашел молодой человек. Он постоял на всех, посмотрел на всех собравшихся, послушал их и потом зашел в кабинет. Через 5 минут вышел из этого кабинета и сказал всем собравшимся: «Я, говорит, конечно, дико извиняюсь, но вы можете уже идти домой, потому что эту работу я только что получил». Они были вообще в шоке все. «Как так? Ты что, мы уже тут 25 минут вот стоим и ждем, когда нас позовут на собеседование. А ты вот только пришел, тут постоял 5 минут, зашел в этот кабинет, вышел и говорит, что это теперь работа, она принадлежит тебе?» И молодой человек говорит: «Да, когда я зашел, вы все здесь общались. И я услышал из-за этой двери то, что я очень хорошо знаю, то, чем я владею, азбуку Морзе. И там тин-тин-тин-тин-тин-тин передавали. Если вам нужна эта работа, зайдите к нам в кабинет. Если вам нужна эта работа, зайдите к нам в кабинет». И я, говорит, зашел и получил эту работу, поэтому сегодня она есть у меня, вы можете быть свободны. Точно так же мы приходим в Дом Божий. У нас должна быть цель. Мы не бежим бесцельно, как говорит апостол Павел. Он говорит, чтобы проповедуя другим, мне самому не оказаться не спасенным. Поэтому я не бегу так, чтобы бить воздух. Я бегу с определенной целью, чтобы получить результат, достичь результат. Кто я? Что внутри меня происходит? Из чего я сделан? Либо кем я сегодня себя делаю? Каждый день, друзья, мы формируем себя. Я бегаю с 98-го года. Мой вес претерпевал различные изменения, но потом, когда я увидел, что мой друг Алексей Романов, молодежный пастор в церкви Слова Жизни Москва, пробежал марафон, а я отчасти где-то даже его инициировал начать бегать. И я подумал, как-то так несправедливо, я столько лет бегаю, он уже 2 марафона пробежал, а я еще нет. И я понял, что мне надо готовиться. И я понял, чтобы пробежать 42 километра, 195 метров, вот эту дистанцию, я должен смирить свою жизнь, я должен подчинить свою жизнь режиму, тренировке. Понимаете? И апостол Павел говорит, когда бегут люди на ристалище, многие бегут, но один получает награду. Поэтому он говорит, я смиряю себя, я смиряю свое тело, чтобы не бежать бесцельно, чтобы получить результат в моей жизни. И когда я начал тренироваться, бег по пересеченной местности, бег на удержание темпа, бег там по холмам, бег на ускорение в горку. И когда я приехал в прошлом году, 20 сентября, в город Москва, я пробежал свой марафон первый в жизни в возрасте 45 лет. И я вам хочу сказать, молодые мужчины, кому уже 42 и 47, ну и выше, возраст это не предел. Все определяет цель в нашей жизни. Кто я? Из чего ты сделан? Это и будет формировать тебя. Поэтому, приходя в Дом Божий, дорогие мои, давайте будем формировать свой характер. Давайте будем делать себя такими, чтобы, как говорит апостол Павел, чтобы люди, общаясь с нами, они вкушали благодать, дар любви, мир, радость, терпение видели в нас. Потому что мы все имеем разную специальность, разную работу. У каждого из нас дар. У кого-то пастор, кто-то учитель, кто-то работает в другой системе там еще образования, кто-то занимается бизнесом. Но, приходя в любую сферу, люди должны видеть в нас и читать в нас письмо Христово. И мы должны через себя распространять благоухание, познание о Нем. Благоухание, познание о Нем. Чтобы от общения с нами послевкусие у людей оставалось такое, чтобы они еще раз хотели тебя видеть. Еще раз хотели с тобой иметь дело. Еще раз хотели, чтобы именно твоя компания положила им плитку в новой квартире или в новом коттедже. Вы понимаете, что Господь настолько на нас влияет, и если мы мягкими становимся, как глина в Его руках, то Он лепит из нас то, что считает нужным, и потом это влияет на нашу жизнь, на наш бизнес, на наши семьи, на воспитание наших детей. Кто-то меня слушает сегодня? Слава Богу, подарите Господу аплодисменты. Он достоин. Потому что не мы сами по себе, но именно Господь, именно Бог, Он меняет нас, Он преобразовывает нашу жизнь. Потому что Христос говорит, что люди будут иметь уши и ничего не слышать, иметь глаза и ничего не видеть. И нам нужна вера. Для того, чтобы услышать то, что Бог проговорил в нашу жизнь, нам нужна вера, чтобы растворить это Слово Божие и потом начать действовать по Слову Божьему. Если вы будете читать книгу чисел, 12 главу, вы увидите, что Бог сказал Моисею взять 12 человек и отправить их в землю ханаанскую. Чтобы они пошли, осмотрели землю, изучили города, изучили людей, которые там живут. И это были не просто люди, это были князья, это были, знаете, лидеры каждой колена. Каждого колена Израиля. И вот когда они пришли в эту землю обетованную, когда они там побыли, когда они там срезали виноградную гроздь и вдвоем ее несли, и когда они пришли и начали докладывать Моисею и обществу Израилева, что земля прекрасна, что плоды хорошие, что течет молоко и мед, что замечательная земля. Но есть одно но. Есть одно но. Там большие люди живут. Исполины, сыны Енаковы. И мы их не одолеем. Мы их не одолеем. И были одни, говорят, мы в их глазах, как саранча. Настолько малы. И были мы в их глазах, как саранча. Как часто, когда мы что-то планируем делать, как часто, когда мы что-то хотим изменить в своей жизни, выходят вот такие Голиафы против нас и начинают бряцать своим оружием. И у тебя ничего не остается. Либо верить и смотреть на ситуацию глазами Бога, либо верить и смотреть на ситуацию своими человеческими глазами. И очень часто своими человеческими глазами мы можем быть перед любой проблемой и ситуацией в нашей жизни, быть просто как саранча. Но я хочу, знаете, что вам сегодня сказать, дорогие мои? Ни одна проблема в твоей жизни не застанет Бога врасплох. Вы меня слышите? Ни одна твоя проблема... Ни одна твоя проблема и трудность в твоей жизни Бога никогда не застанет врасплох, потому что Он Бог. Потому что Псалом говорит, что Бог на небесах поставил престол свой, и царство Его всем обладает. Нам просто нужно верить. Нам просто нужно верить. Но как тяжело бывает верить, когда приходят в твою жизнь трудности, когда приходят в твою жизнь проблемы и испытания. И вроде ты думаешь, я же ничего такого не сделал плохого, из-за чего вот эти проблемы сейчас на меня накатывают и накатывают. Такая же ситуация была в жизни апостола Павла и Силы, Деяния 16 глава, когда они пришли в Македонию, проповедовали Евангелие, исцеляли людей. И помните, там одна женщина, имеющая дар, там, она там кричала, это люди, сыны Бога Всевышнего, слушайте их. И так она уже досадила им, что апостол Павел взял этого духа прорицания, из нее изгнал. И тогда те, кому она приносила доход, этой способностью, этим даром возмутили народ, и апостола Павла Силу сковали в кандалы и бросили в темницу, кузникам. Кажется, за что? Что они сделали? Никакого греха, никаких неправильных поступков. Но однако вот эти проблемы пришли в их жизнь, их сковали, ноги забили в колоду, сковали цепями, и они, сидя там среди узников, они не начали, знаете, друг друга накачивать. У тебя там спина болит, а у меня еще и нога переломана. А там, вот все. Нет. Они просто начали, написано, славить и воспевать Бога. Почему? А потому что сердце у них было такое. быть благодарными Богу за все, что происходит в этой жизни. Легко быть благодарным Богу, когда дети здоровы, когда бизнес делается, когда все складывается, а когда все разваливается, когда дети болеют, когда ты молишься, молишься и ожидаешь, что Бог должен на все твои молитвы говорить только «да», 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 как Брюс Всемогущий. А ведь Бог не всегда говорит «да». Иногда Он говорит и «нет». Иногда приходит время для того, чтобы Бог сказал «да». И вот в этот промежуток, когда кажется, что Бог молчит, ты чувствуешь себя одиноким, но на самом деле ты не одинокий. Бог смотрит на тебя, и ты вырабатываешь в своей жизни черту характера, как долготерпение. Для того, чтобы иметь мужество, и ты просишь у Бога: «Господь, дай мне мужество». Не падает мешок такой, дум, мужество. Нет, Бог ставит тебя в такую ситуацию, где ты сможешь проявить мужество. Если ты просишь у Бога терпения, Бог тебя поставит в ситуацию, где ты сможешь вырабатывать эту черту характера. Если ты чувствуешь, что у тебя не хватает сил проявлять любовь к врагам, либо к людям, которые с тобой работают на одном производстве, ты просишь у Бога: научи меня этих любить людей. Бог поставит тебя в такую ситуацию, где ты сможешь развивать этот дар, совершенствовать этот дар. Иди за Господом. Не останавливайся. Продолжай верить. Ни одному тебе бывает тяжело. Ни одному тебе бывает тяжело. Вторая книга Паралипоменон говорит о молодом царе Иосафате в 20 главе. Он соблюдал заповеди Божии. Его сердце, оно было приклеено к Богу. Он всем сердцем старался соблюдать Слово Божие, чтобы Слово Божие проповедовалось среди израильского народа. Но против них вышли мадианитяне, амаликитяне, еще там другие цари объединились. И они пошли войной на Иосафата и на израильский народ. И знаете ситуацию, которая произошла? Он объявил пост и молитву и призвал всех прийти к Дому Божьему и молиться. И когда он молился, он говорил Богу такие слова и изливал пред ним душу свою. И он говорил: «Господи, нет силы в нас против всего множества этого народа, вышедших на нас войной. И мы не знаем, как нам быть». Вы можете представить себе: царь, лидер страны, против него идет война, идут войной против него, против его народа. И он говорит: и я не знаю, как мне быть. По нынешним бы меркам уже сделали консилиум и сказали: этот лидер или руководитель этой компании не имеет права занимать должность, потому что он не знает, как быть. Кризис 2008-го, кризис 2009-го года в экономике Европы, Америки. Сколько много способных, талантливых топ-менеджеров, миллионеров и бизнесменов, которые столкнулись с кризисом, и они не знали, как быть. И единственный выход, который они находили, это просто покончить с собой. Это кризис. Но Иосафат призвал молиться и сказал: мы не знаем, как нам быть. И тогда поднялся пророк Божий. Вы можете дома 2 Паралипоменон, 20 главу, просто взять и прочитать. И тогда поднялся пророк Божий и сказал, что это не ваша война, так говорит Господь. Это моя война. Поставьте левитов, поставьте священников, пусть они идут, славословят и хвалят Бога перед армией Израиля, и вы увидите, что сотворит Господь. И они так и сделали. И когда они поднимались на возвышенность, а враги их стояли в низине, в долине стояли. Бог смутил их рассудок, и они поубивали друг друга. И когда израильтяне пришли и увидели, что они умертвлены друг другом, они просто ходили, собирали все, что у них было. 3 дня, Слово Божие говорит, они собирали добычу. И до сего дня это место называется долиной благословения. Когда не знаешь, как поступить в жизни, Слово Божие говорит, царь Соломон сказал такие слова: надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум свой. Знаете, я очень люблю пользоваться разумом. Нам нужен разум. Но иногда в жизни бывают такие ситуации, когда разум тебе помочь не может. Когда твой красный диплом тебе помочь не может. Когда Google, которому ты задаешь вопросы, он даже не знает ссылку. А Google как Сталин, ты ему вопрос, он тебя в ссылку, знаете. И ты оказываешься в той ситуации, и ты не знаешь, как тебе быть. И поэтому мудрейший человек Соломон говорит, на Господа полагайся всем сердцем своим. На Господа полагайся всем сердцем своим, и для этого тебе нужна вера. Не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верой. Растворяйте верой то, что здесь проповедуется. Растворяйте верой то, что здесь проповедуется за этой кафедрой, и принимайте это в свою жизнь. И живите потом согласно этого слова. И вы увидите, что Слово Божие будет приносить пользу вашей жизни. Иосафат, он не знал, как быть. Он не знал, как быть. Но поднялся человек Божий, и они пошли и прославляли Бога. Я люблю проповедовать о хвале. И почему вот здесь написано о том, что они шли и прославляли Бога? Потому что хвала на иврите звучит как Иуда, Яда. И переводится еда, имя Иуда переводится как хвала. Когда мы хвалим Бога, друзья, происходят определенные вещи. Иуда родил Фореса, написано в Евангелии от Матфея. А Форес родил Зару. Читали когда-нибудь вот эту летопись, перечисление имен, кто кого родил? И иногда читаешь и не понимаешь, зачем это все вообще. Но есть все-таки большой смысл. Иуда, хвала, рождает Фореса. Форес переводится прорыв. Прорыв. Форес рождает Зару. Зара переводится рассвет. Когда ты начинаешь хвалить Господа, в твою жизнь приходит прорыв. Когда в твою жизнь приходит прорыв, тогда в твою жизнь приходит Зара. Не одежда Зара, а рассвет. И когда ты понимаешь, что в этом божественном свете ты знаешь, как тебе дальше быть, как тебе дальше идти и поступать. В моей жизни когда-то был такой случай, был просто кризис, когда люди, на которых ты рассчитывал, люди, с которыми ты очень долго провел и много времени, в силу определенных обстоятельств расходятся с тобой, либо ты потом расходишься с ними, и ты понимаешь, что с завтрашнего дня у тебя начинается новая судьба, то, к чему ты не был готов. В моей жизни это произошло в 2006 году в штате Вашингтон, в городе Сиэтл. И я понимал, что с завтрашнего дня у меня начинается новая жизнь, и я к ней не готов. И я ушел молиться. Я ушел на залив молиться. И я начал изливать просто свою душу перед Богом. Наверное, как многие из нас, я начал жалеть, что я попал в такую ситуацию. Я начал задавать Богу вопросы, а почему, а что я сделал не так. И вроде бы старался, и вроде бы вот все, вот так все правильно поступал и делал. А тут раз, и ты в такой жизненной ситуации, на таком перекрестке жизни находишься, что не знаешь, в какую сторону свернуть. И тогда я понял, что если Бог дал мне жизнь, то кроме сегодняшнего дня, Он уже и завтрашний день знает моей жизни. И послезавтрашний день он тоже в моей жизни знает. И я для себя принял решение. Я буду его прославлять. Я просто буду его прославлять, как говорит царь Давид. Что смущаешься, душа моя? Что смущаешься, душа? Славь Господа! Что бы ни происходило, славь Господа! И я начал прославлять его. Я начал прославлять Бога. Я начал поклоняться ему. И знаете, что приходит? Огорчение уходит, когда ты прославляешь Бога. Приходит Дух Святой, и твое сердце начинает наполнять то, что ты потерял в этой ситуации, кризисной, конфликтной, либо на перекрестке своей жизни. Ты теряешь в первую очередь мир. И когда ты славишь Бога, приходит божественный мир в твое сердце. И вот уже в состоянии мира ты понимаешь, что нет ничего невозможного для Бога. И ты понимаешь, что завтрашний день, он тоже будет с Богом. И тогда Господь просто дает тебе откровение. И я получаю слово от Бога. Смирись под сильную руку Божью, написано в послании Петра, и вознесет тебя в свое время. И я понял, что эта ситуация в моей жизни мне дана для того, чтобы я просто-напросто смирился в этой жизни, смирил себя не перед людьми, а смирил себя в первую очередь перед Богом. И потом Он назначит день, назначит время, и когда сам посчитает нужным, вознет и вознесет твою жизнь. Меня слышите? Я пережил это в своей жизни. Я сегодня могу стоять здесь перед вами и говорить, это было в моей жизни в 2006 году. Когда я рассказал ситуацию тогда, в 2006 году, моей жене, Вы знаете, моя жена села, и она не понимала, как мы будем жить дальше. Моя дочь Анастасия, ей тогда было 14 лет, она мне прислала фотографию большого парящего в небе орла и написала: «Папочка, мы тебя любим, мы не сдаемся, у нас обязательно все получится». И знаете, были те, кто любит меня, те, кто верит в меня, и в первую очередь это была моя семья. Была моя семья. Безусловно, многие мои друзья поддержали меня. Но перед тем, как мои друзья поддержали меня, мне нужна была поддержка с небес. Мне нужна была поддержка от Бога. И сегодня, когда я читаю об Иосафате, и я читаю, когда он молится, имея власть, имея влияние, может отдать приказ тому, может отдать приказ тому, но он попадает в ситуацию, когда он не знает, как быть, тогда приходит Бог. И когда мы славим Его, приходит вот этот прорыв, приходит рассвет в нашу жизнь. Не принесло им Слово Божие пользы, не растворенное верою слышавших. Стоят папа верблюд и сын верблюд. Я не усыпил вас еще? Нет? Стоит сын верблюд и папа верблюд. Сын верблюд говорит: «Папочка, а вон смотри, вон там овечечка стоит. А у нее такие ножки тоненькие, копытца такие аккуратные, а у нас такие копыты тут затертые, мозоли, тут какие-то растопертые вот такие, в сторону, короче, торчат. Ну, сынок, ты же понимаешь, что овечечка в пустыню попадет, сдохнет же там сразу. А мы же, как внедорожники, на этих широких копытах по песку идем, груз несем. Мы же пользу приносим людям. А от овечки в пустыне какая польза? Никакой, сынок. Ты понял?» «Да, папочка, я понял». «Папа, ну что еще, сынок?» «Пап, смотри, а вот у овечечки шерсточка такая, беленькая такая вот, аккуратненькая такая. А у нас тут плешь, тут два горба каких-то на спине. Ну, сынок, овечечка со своей шерстью, какая польза от нее в пустыне?» «Да никакой. А мы на этих горбах груз несем, сын. Поэтому люди нас называют корабли пустыни. Ты понимаешь, сынок?» «Да, папа, понимаю». «Папа, что еще, сынок? Смотри, вот, а у овечечки губки такие розовые такие вот. Она вся такая вот нежная, такие вот мягкие. У нас потресканная какая-то, колючка торчит. Тут слюня засохла, вообще. Сынок, что овечка кушает? Травку. А в пустыне где овечка травку найдет? Нету травки в пустыне. А мы идем, жуем жвачку, жуем вот эту колючку, поэтому она нас тут торчит. Поэтому мы пользу людям приносим, и нас называют кораблями пустыни, сынок. Ты понял?» «Да, понял, папа». «Папа, ну уже отец уже раздраженно уже говорит: что еще, сынок?» «Папа, а зачем нам весь этот тюнинг в зоопарке?» Вот нам иногда наша жизнь, она может напоминать нам, дорогие, зоопарк, когда мы знаем столько много, но мы не растворяем верой то, что мы слышим, и Слово Божие, оно не может принести нам пользу. В 97-м году у меня украли автомобиль. Когда-нибудь у кого-нибудь угоняли автомобиль? Миловал вас Бог, да? Меня не миловал. Ну, у меня такая вот, такая еврейское счастье, моя такая жизнь, знаете, как евреи любят шутить, такая еврейское счастье. Я покупал этот автомобиль, я помню, приехал в Германию, у меня было $500. Я хотел взять Volkswagen Golf 2, и я был убежден, что за $500 его возьму. Немцы смеялись надо мной, говорили, что минимум 950 и за 1000 надо. Такой автомобиль, как ты хочешь. Я в Голландии искал, не нашел. В Бельгию приехал, не нашел. И вот нужно на следующий день уже уезжать, и мне звонят: «Слушайте, Александр, да, есть в полицейском участке у одного американца за торговлю наркотиками конфисковали автомобиль. Он уже полтора года на полицейском складе простоял. И вам его полиция за $500 готова отдать». И я вот приезжаю на этот полицейский склад, там килограмм пыли вокруг машины, ржавые пятна с крыши там накапало. Короче, стали заводить, не завелась. В итоге отмыли, что-то подкрутили, машина прочухалась, завелась. И я на ней приехал в Беларусь. Все, привел ее в порядок, карбюратор отрегулировали, чтобы не ел двигатель 1,3, 15 литров бензина. Все привели в порядок. И знаете, вот мы на этой машине с Новым Иерусалимом ездили, служили Богу. детские дома ездили, ездили в школы, выступали, проповедовали Евангелие. И вот я приехал после воскресного собрания, поставил машину около подъезда, пошел домой покушать. На утро собирались выезжать в Киев с ребятами. Покушал, вечером думаю, пойду в машине, протру, коврики там вытряхну, приведу все в порядок. Выхожу с ведерком, с тряпочкой, со щеточкой, а машины нету. Такое, знаете, смешанное чувство такие, когда ты выходишь, и машины нету. И ты уже сам себя начинаешь делать немножко таким странным. Наверное, за домом поставил. Идешь за дом, рассудок упирается, а тело идет. Ну, мало ли, сверхъестественно как-то перенеслась туда. За домом тоже нету машины. И я прихожу к тому месту, где она стояла, и понимаю, что у меня ее украли. Безусловно, это крутой 98-й год. Я звоню, приезжает ГАИ, следователи, что-то там фотографируют, что-то там протоколы какие-то. А внутри я понимаю, что это, ну, Филькина грамота, что все это бесполезно. Что все это бесполезно. И я начинаю молиться. И думаю, Господь, ты делай свое дело, а я как человек постараюсь сделать свое дело. И я звоню товарищу, говорю, давай, может, кто-то украл, покатались, там литров 20 всего бензина было, может, где-нибудь на Кольцевой бросили. Мы объехали с ним пол Минска, объехали Кольцевую, ничего не нашли. И я начал молиться, я начал поститься, я начал читать Писание, читаю книгу Екклесиаста, 7 главу, 17 стих, другие места из Священного Писания. Через 3 дня звонок, звонят мне, говорят, здравствуйте. Александр, я говорю, Александр, мы слышали, у вас машину угнали. Я такой, ну, да, а что? Ну, вы ее вернуть не хотите? Я такой, сперва не понимаю, а потом мой мозг догоняет мысль, вот это, то, что там звучит. И я понимаю, что мне звонят люди, которые ее украли, и за выкуп не готовы, в общем-то, ее вернуть. И я говорю, знаете, я служу Богу. Машина, которую вы угнали, мы с ребятами, я музыкант из группы «Новый Иерусалим», мы ездили очень много по детским домам, по школам. Те деньги, которые вы у меня просите, чтобы я вам дал как выкуп, я эту машину за эти деньги купил в Бельгии. Я вам не дам ни копейки, будете разбираться с Богом, потому что вы не против меня согрешили, вы согрешили против Бога, в которого я верю. На той стороне тишина. Мы вам перезвоним. И кладут трубку. Я такой думаю, что-то я, наверное, не то сказал. С человеком разговаривал, и можно же было как-то найти, какой-то построить же все-таки как-то дипломатично разговор, знаете. А я вот как-то дипломатично не смог и не договорился. Через 20 минут перезванивают. Александр, здравствуйте еще раз. Я вам только что звонил. Я говорю, да, вы мне звонили. Вы знаете, Александр, я хочу извиниться перед вами, мы вам машину вернем. Я такой, когда? Ну, еще чуть позже перезвоним. И я ему говорю, знаете что, я вот читал Библию, знаете, вот молюсь, и в книге Екклесиаст 7.17 написано, не делай грех, не будь безумным, зачем тебе умереть не в свое время? На той стороне трубки вообще просто тишина. Я уже такой даже спросил, алло, вы там, и человек говорит, я вам перезвоню. Я говорю, когда? Я вам перезвоню, и не говорит, когда. Я думаю, вот опять рыбка сорвалась. Через 20 минут он мне опять перезванивает, говорит, Александр, ваша машина стоит там-то, там-то, пойдите, заберите. Я проехал 2 остановки на автобусе, в соседнем дворе действительно стояла моя машина. Я ее ключом завел, я приехал домой, человек мне этот снова перезвонил, спросил, на месте эмблемки, стереосистема на месте, я говорю, все на месте. Он говорит, подремонтируй генератор и поставь сигнализацию. И когда мы с ним начали общаться, с этим человеком, я ему просто начал свидетельствовать о Христе. Потому что сама-то встреча и сама вот кража автомобиля, она... Не была просто как кража и кража, знаете, и с концами. И когда я начал общаться с этим парнем, он просто раскрыл мне свое сердце и говорит, что он недавно освободился из тюрьмы, что не может устроиться на работу, есть семья, дети, и он вернулся к прежним делам, чтобы как-то обеспечивать свою жизнь. И я ему сказал, что, знаешь, Тебе не обязательно возвращаться к своей прежней жизни. У тебя может начаться новая жизнь, если ты позволишь Богу прийти в нее и изменить ее. И он спросил, как я могу это сделать. И я сказал, в воскресенье по адресу Матусевича собирается церковь на богослужение, церковь Иисуса Христа. Приходи, пожалуйста, я буду там. Он говорит, я тебе даю слово, что обязательно приду к вам на собрание, но чтобы ты меня в лицо не узнал, я не буду подходить к тебе. И когда на том богослужении пастор призывал к покаянию, было где-то, может быть, 5 или 6 женщин вышло и приняли Христа Спасителем, и где-то 5 или 7 мужчин выходили. И я надеюсь в своем сердце, что этот человек обрел дар вечной жизни, и Господь пришел в его жизнь вот через ту ситуацию, которую мне совместно с ним пришлось пройти. Мы никогда не знаем, что может быть в нашей жизни, но я точно убежден, друзья мои, что Бог на небесах поставил свой престол, и его царство, оно обладает всем. Можно группу прославления пригласить на сцену? Давайте вот эту песню вместе споем, дорогие, и вместе помолимся, да? Благословим имя нашего Бога, поклонимся Ему, споем песню. Что я могу тебе дать? Что я могу отдать, кроме своего сердца? Потому что Богу принадлежит все. Все от Него и все к Нему. Мы, кроме своего сердца, ничего Ему не можем дать, дорогие. И если есть люди, которые нуждаются в молитве, можно просто приходить вперед, и мы вместе будем молиться. Пастор будет молиться, Александр, вместе с вами. Давайте будем поклоняться Богу. И я верю, что Бог, который умер за наши грехи, воскрес для нашего оправдания, что Он и сегодня живой. Слово Божие говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, что Он не изменился. И если Бог совершает чудеса и знамения где-то в том континенте, или в жизни вот этого человека, или в жизни вот этого человека, Он сделает это и для тебя. Мы не будем гнаться за чудесами, мы не будем гнаться просто за знамениями. Мы будем сегодня и вот в этой песне поклоняться Ему и искать не того, что принадлежит Богу, а самого Бога. Потому что Христос говорит, вы ходили за Мной, потому что видели чудеса и знамения, вы ходили за Мной, потому что ели хлеб и насытились. Но это второстепенные вещи, существительные, это Сам Господь, от Которого вся наша жизнь зависит. И мы сегодня с вами, друзья, живем во время, когда мир переживает очередной виток кризиса. Вспомните книгу Исход, 11 главу, 7 стих, когда Моисей стоял перед фараоном, и фараон не хотел отпускать. И тогда Моисей говорит, что погибнет каждый первенец в Египте. Каждый первенец. И Господь говорит, и я это сделаю, чтобы показать разницу между египтянином и израильтянином. Бог настолько ценит и любит тебя, что в это последнее время Он тоже готов показывать разницу между тем, кто служит Ему, и тем, кто не служит Ему. Пусть наши сердца не будут принадлежать Ему до конца, на 100%. И пусть мир видит разницу. И пусть имя Божие, оно просто будет прославляться в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа совершит это Господь силою Духа Своего Святого. Аллилуйя!